Евгений Иванович Замятин. Ловец человеков. Читает артист Петр Таганов. Глава первая. Самое прекрасное в жизни — бред. И самый прекрасный бред — влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность тумане, Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл. Все равно куда. Легкие колонны друидских храмов, вчера еще заводские трубы, воздушно-чугунные дуги виадуков, мосты с неведомого острова на неведомый остров, выгнутые шеи допотопно огромных черных лебедей кранов сейчас нырнут за добычей на дно. Спугнутые выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы «Роллс-Ройс, авто» и потухли. Опять тихим смутным кругом кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах домов. И неподвижной осью гигантский каменный фалос Трафальгарской колонны. На дне розово-молочного моря плыл по пустым утренним улицам органист Бейли. Все равно куда. Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блаженно жмурил глаза. Засунув руки в карманы, останавливался перед витринами. Вот сапоги, коричневые краги, черные огромные ватерпруфы и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт. Органист Бейли молился перед сапожной витриной. «Благодарю тебя за крошечные туфли, и за трубы, и за мосты, и за Роллс-Ройс, и за туман, и за весну, и пусть больно, и за боль». На спине сонного слона первого утреннего автобуса органист Бейли мчался в Чизик, домой. Кондукторша, матерински бокастая, как булка, дома куча ребят, добродушно приглядывала за пассажиром, похоже, выпил бедняга. Эка распустил губы. Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребенка, блаженно улыбались. Голова с удобными, оттопыренными и по краям завернутыми ушами покачивалась. Органист Бейли плыл. «Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?» Органист удивленно разожмурился. «Как? Уже слезать?» «Ну что, выпили, сэр?» Жеребячие губы раскрылись. Органист мотал головой и счастливо смеялся. «Выпил? Дорогая моя женщина, лучше!» По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу в тумане смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна краксов. Солнце шло вверх. Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и также молча обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок. Что с такого возьмешь? Органист нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх, в окно к соседям, к раксам. В окне белая занавеска от ветра мерно дышала, соседи еще спали. Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула легкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука, приподняла край. Органист Бейли надел шляпу и пошел в дом. Глава вторая. Миссис и мистер Кракс завтракали. Все в комнате металлически сияющее, каминный прибор, красного дерева стулья, белоснежная скатерть. И, может быть, складки скатерти, металлически негнущиеся. И, может быть, стулья, если потрогать, металлически холодные, окрашенные под красное дерево металл. На однородно-зеленом ковре позади металлического стула мистера Кракса четыре светлых следа. Сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула миссис Кракс. По воскресеньям мистер Кракс позволял себе к завтраку крабов. Крабов мистер Кракс обожал. С кусочками крабовых клешней, проглатывая кусочки слов, мистер Кракс читал вслух газету. «Пароход? Долгое время вверх килем, стучали в дно снизу. Нет, удивительный краб. Прямо удивительный. Опять цепелины над Кентом. 6 мужчин. 11 женщин. Для них человек просто как... как... Лори, вы не хотите кусочек краба?» Но миссис Лори уже кончила свой завтрак. Она укладывала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция чайных ложек. Подарок Кракса. Серебряные ложки, и каждая была украшена золоченым с эмалью гербом одного из городов Соединенного Королевства. Для каждой ложечки был свой собственный футлярчик. Миссис Лори укладывала ложки в соответствующие футлярчики и улыбалась. На губах занавесь легчайшего и все же непрозрачного розового шелка. Вот дернуть за шнур и сразу же настежь. И видно бы, какая она за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз. Исчезнувший мистер Кракс внезапно вынырнул из-под полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедестале. Такой коротенький чугунный монументик, и протянул наверх картонку. «Дорогая моя, это вам». Картонки были белые и нежно-розовые шелковые комбинации, и что-то невообразимо кружевное, и паутинные чулки. Мистер Кракс был взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было только естественным следствием целомудренных взглядов. Миссис Лори все еще не привыкла к великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах. «А, вам опять повезло на бирже, или где вы там занимаетесь операциями, кто вас знает?» «Угу». Мистер Кракс сосал трубку и, по обыкновению своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьедестале победоносно. Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообразимо кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружив распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку к мистеру Краксу. Кракс затушил пальцами трубку, сунул в карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера Кракса мысом выдвинуты вперед, в мировое море. Губы сконструированы специально для сосания. Мистер Кракс сосал. В окно бил пыльной полосой луч. Все металлически сияло. Глава 3. Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом, разложила все по соответствующим ящикам комода, старательно с мылом вымыла лицо и вывесила из шкафа новые брюки мистера Кракса. В них он пойдет в церковь. В окно тянул ветер, брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краксе брюки прекрасны, и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве, брюки мистера Кракса были кошмарны. В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили. Короткое, обрубленное кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего, и вот снимутся и пойдут вышагивать между людей и по людям и расти. Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно густо покраснела и сердито сдвинула брови. Опять? На дворе справа, возле кучки каменного угля, стоял нелепо длинный и тонкий, из картона вырезанный органист Бейли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался прямо в лицо солнцу и миссис Лори. Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму, хлябнуло окошко слева и заквохтал высокий с переливами голосок. «Доброе утро, миссис Кракс! Нет, каково, а? Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам. Нет, я не могу». Отношение миссис Фитт-Джеральд ко всему миру было определенно со знаком минус. Нет. Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бейли минус вонзался копьем. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фитт-Джеральд уже давно по вечерам бегала на приватные уроки к органисту Бейли? Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и все с той же своей неизменной, легчайшего, непрозрачного шелка занавесью на губах. «Кракс, сейчас придет миссис Фитт-Джеральд. Ваши брюки вывешены наверху. Да, и, кстати, этот Бейли, вы знаете, просто становится невозможен. Вечно глазеет в окно спальни». Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен. Только из-под опущенных век лезвие глаз. «Если вечно, так отчего же вы до сих пор? Впрочем, сегодня после церкви я поговорю с ним. О, да». Миссис Лори повернулась задернуть шторы. «Да, пожалуйста, и посерьезней. Просто больно смотреть. Такое солнце, правда?» В дверь уже стучала миссис Фитт-Джеральд. Миссис Фитт-Джеральд была индюшка. На вытянутой шее голова всегда на бок и всегда одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть коршун и похитить одну из девяти ее индюшечек. Миссис Фитт-Джеральд с переливами квахтала об органисте. «Нет, вы подумайте, в приходе ни одной молодой и красивой женщины, которая бы... Нет, его бедная жена — это просто ангел, она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери. Но он умудряется через окно, а сейчас я выглянула в окошко. Нет, вы подумайте!» Миссис Фитт-Джеральд навела один глаз в небо, другой в миссис Лори. Миссис Лори вошла в паузу, как в открытую дверь, не постучавшись. «Я только что просила Кракса поговорить об этом с мистером Бейли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть этот водевиль после церкви». Миссис Фитт-Джеральд все так же недоверчиво одним глазом выискивала коршуна в небе. «О, миссис Лори, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю». Чугунный монументик, неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори. «Не такая, но какая же?» «Бог весть». Шнур от занавеси был потерян. Глава четвертая. Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон, и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей, и все знали, конечно, глубоко уважаемого мистера Кракса. Все знали, на бирже или вообще где-то мистер Кракс удачно вел операции. Имел текущий счет в London City and Midland Bank, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов общества борьбы с пороком. Естественно, что шествие мистера Кракса в новых брюках к церкви Сент-Джордж было триумфальным шествием. Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему. Тротуар был проинтегрированный от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори. Так барельефы на пьедестале Ричарда «Львиное сердце» скромно, но гармонично украшают «Львиное сердце». И вот, наконец, уравнение торжественного шествия мистера Кракса решено. Наконец, церковь. Узкие ущелья в мир, окна. На цветных стеклах олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла зеленые, вверху оранжевые. От зеленого по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги. Все тише, как на дне. Тихо, и бог знает где. Весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фитт-Джеральд, ложечки в футлярах, 32 года. Вверху на хорах начал играть органист Бейли. Потихоньку, лукаво, над зеленым мхом росло оранжевое солнце. И вот буйно вверх, прямо над головою и дышать только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы, черно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, все глубже внутрь, и нет спасения. Женщины раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар от их молитв. И, может быть, только одна миссис Лори Кракс, одна сидела великолепно мраморная, как всегда. «Вы не забыли относительно Бейли?» — шепнула миссис Лори мужу, когда кончалась. «Я? О, нет!» Мистер Кракс блеснул лезвием из-под опущенных век. Одноглазая миссис Фицджеральд тревожно поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья своих 9 индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Кракса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бейли. Снаружи у дверей церкви была могила рыцаря Хэга, некогда обезглавленного за попизм. На камне, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста Бейли. «Мистер Бейли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, что...» «Мистер Бейли, не могли бы вы? Мне бы хотелось только...» «Мистер Бейли, вы знаете, что вы?» Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачивалась голова органиста, просвечивающие с загнутыми краями уши. И еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав неслось солнце, все равно куда. У органиста были длинные обезьяньи руки, и все-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой. «Милые, если б я мог...» Органист Бейли задумался о великой Изиде с 1000 протянутых рук, с 1000 цветущих сосцов, с чревом, как земля, принимающим все семена. «А, дорогой мой Бейли, он по обыкновению, конечно, окружен. Можно вас на минуту?» Это был Кракс. Он воздвигался на последней ступеньке лестницы, украшенной мраморным соседством миссис Лори, и ждал. Бейли повернулся, как стрелка компаса, сдернул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Краксу и сиял в него глазами. Было почти слышно. «Милый Кракс, единственный в мире Кракс, и вас тоже, обожаемый Кракс!» Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фицджеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно покачивала головой каждому слову Кракса и одним глазом метала минусы копья в спину Бейли. «Послушайте, дорогой мой Бейли, мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что вы скажете по этому поводу, а?» В голове у Бейли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо, но когда услышались, Бейли потух, лоб сморщился, сразу стало видно, масса лишней кожи на лице, все как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм. «Миссис Лори? Не может быть!» Губы у Бейли растерянно шлепали. «Миссис Лори, вы не говорили?» «Да нет, что я? Конечно, вы нет, конечно!» Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой, заулыбался блаженно. Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Кракса и радостно привстала на цыпочках миссис Фицджеральд, но в самый какой-то последний момент миссис Лори громко рассмеялась. «Представьте себе, мистер Бейли, я говорила, и вы прекрасно знаете, я была, наконец, вынуждена сказать это. Да, вы знаете». Бейли заморгал. Опять обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая больше Кракса, побежал, заплетаясь по асфальту. Сыпались вслед ему минусы миссис Фицджеральд. Он бежал и на полушаге ни с того ни с сего остановился, как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось, но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краксом шляпой. Кракс пожал плечами. просто ненормальный. И двинулся к дому. С одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов. Глава пятая. Лондон взбесился от солнца. Лондон мчался, прорвал плотину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ. Неистовым от весны стадом неслись слоноавтобусы и, пригнув головы, по собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты. «Роллс-Ройс! Вальс мы вдвоем! Автоматическое солнце!» И везде между мелькающих ног, букв и колес молниеносные мальчишки в белых воротничках с экстренным выпуском. Цилиндры, слоноавтобусы, Роллс-Ройс, автоматическое солнце выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома, и статуи полицейских на перекрестках, если бы не было стока вниз, в метрополитен и в подземные дороги трубы. Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жаркое недро, и тут взбесившаяся кровь Лондона пульсировала и мчалась еще бешеней по бетонным гулким трубам. Взбесившийся Лондон лился за город, в парке, на траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетеных колясочках везли недавно произведенных младенцев. Миссис Лори сквозь прозрачнейшие стекла окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по асфальту. В окошко Краксов встревоженной дробью стучала миссис Фицджеральд. «Миссис Лори, послушайте! Миссис Лори, не у вас ли моя Анни? Нет? Ну так и есть, опять помчалась за город с этим. Нет, вы счастливая, миссис Лори, у вас нет детей». На мраморном челе миссис Лори было две легчайших темных прожилки морщины, что, может быть, только свидетельствовало о подлинности мрамора, а может быть, это были единственные трещины в непорочнейшем мраморе. «А где мистер Кракс?» — обеспокоенно поглядывала вверх одним глазом Фицджеральд. «Мистер Кракс? Он сказал, что ему надо куда-то там по делам этого его общества, борьбы с пороком». «Нет, вы такая счастливая, такая счастливая!» Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки одного из металлических стульев стояли вне предназначенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но почему-то надо было поднять штору, взглянуть. Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала шествие бесчисленных колясочек, а мистер Кракс, на лацкане белый крестик апостола общества борьбы с пороком, мистер Кракс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в экстренный выпуск. 3 часа цепелины замечены над Северным морем. Это было совершенно кстати. Превосходно, превосходно. Мистер Кракс предвкушал успех. Атмосфера была подходящая. И мистер Кракс решил использовать атмосферу в Хэмпстед-парке. Хэмпстед-парк до краев был налит шампанским. Туман легкий, насквозь проволоченный острыми искрами. Подвое тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе, истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнцевое шампанское. И вот двое на зеленом шелке травы, прикрыты малиновым зонтиком, видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком, закрывши глаза, пили сумасшедшее шампанское. «Экстренный выпуск!» 3 часа зэппы над Северным морем!» Но под зонтиком в малиновой вселенной бессмертны. Что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут убивать? И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек, собиратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья, целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин, и трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на колесах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров, гуськом, как неистовые от весны, словно автобусы. Пронзительный свист, нестерпимо, кнутом и еще раз кнутом, высунулись головы из-под малинового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп. На столе чугунный монументик стоял и свистел серьезно. «Леди и джентльмены!» Мистер Кракс перестал свистеть. «Леди и джентльмены, экстренный выпуск, зэпы над Северным морем. Леди и джентльмены, проверьте себя, готовы ли вы умереть. Смерть сегодня. Это вы умрете. Нет-нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная леди под малиновым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь, только на секунду, проверьте себя». Все ли вы сделали, что вам надо сделать до смерти? Вы под малиновым зонтиком. «Нет еще, они не все!» Тоненьким голосом пискнул примолкший было Петрушка. Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закрылась малиновым небом зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму. Они были одни в малиновой вселенной, и они были бессмертны. И парк до краев был полон острыми искрами. Мистер Кракс кружил вокруг малиновой вселенной. Из-под зонтика видны были черные дамские туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские туфли и шелковые синие в коричневых горошках носки были явно очень высокого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания. Мистер Кракс гулял, неся впереди на животе громадные крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки, мистер Кракс обедал. А за соседним столиком обедала прекрасная леди под малиновым зонтиком. Она была вся налита сладким янтарным соком солнца. Мучительно надо было, чтобы ее отпили хоть немного. Яблоко в безветренный душный вечер уже налилось, прозрачнеет, задыхается. Ах, скорее бы отломиться от ветки и наземь. Она встала. Леди Яблоко под малиновым зонтиком, и встал ее Адам. Все равно, кто он. Он только земля. Медленные, отягченные, поднялись на лиловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону холма. Головы, один только малиновый зонтик, и нету. Мистер Кракс выждал минуту. Все так же, что-то пряча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм, огляделся и с неожиданной для монументика крысиной прыткостью юркнул вниз. Там внизу все быстро лохматило, все обрастало фиолетовой ночной шерстью. Деревья, люди, под душными шубами кустов нежные обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерствевший, неслышный, мистер Кракс шнырял по парку громадной приснившейся крысой. Сверкали лезвия. К ночи раскрывшиеся лезвие глаз на шерстяной морде. Мистер Кракс запыхался. Малинового зонтика нигде не было. Лодка. Клешни мистера Кракса сжались и ухватились за последнее. Раз или два ему случалось найти в лодке. Тихий смоляной пруд. Пара лебедей посередине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою, лодка. Мистер Кракс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди все ближе, белее. На цыпочках осторожно перегнулся через ствол ивы. Лодка внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий лохматый зонтик, недавно еще малиновый, в одном конце лодки, а в другом лебедино белели в темноте ноги. Мистер Кракс вытер лицо платком, разжал клешни, счастливо отдыхая, пролежал минуту, и неслышный, шерстяной, на животе пополз вниз по скользкой глине. «Добрый вечер, господа!» Возле лодки встал монументик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выпершие вперед нос, нижняя челюсть и губы. Мелькнула, пропала лебедина белая. Вскрик. Зонтик выпрыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лодки на Кракса. «Черт, какое вы имеете! Да я просто... я вас...» Мистер Кракс улыбался, опустив веки. Страшные крабовые клешни разжались, заклещили руки Адама и прекрасной леди Яблоко, и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер Кракс улыбался. «Вы пойдете со мною на ближайшую полицейскую станцию. Вы и ваша дама, я очень сожалею. Вы объявите там имена, свое и вашей дамы, и мы встретимся потом на суде. Мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите леди, чтобы она перестала плакать. За нарушение нравственности в общественном месте наказание вовсе не такое большое. Послушайте, черт! Вы отпустите мои руки, я вам говорю!» Но мистер Кракс держал крепко. Леди Яблоко стояла теперь в песке на коленях, прикрывала лицо коленями и, всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Кракс улыбался. «Мне право, очень жаль вас, дорогая моя леди. Вы так еще молоды, и фигурировать на суде!»
«О, все, что хотите, только не это! Ну, хотите, хотите!»
Руки леди лебедино белели в лохматой темноте. «Ну, хорошо, только ради вас, очаровательная леди, обещайте, что вы больше никогда!»
«О, вы такой милосердный, как Бог! Обещаю вам, о, обещаю!»
Одной клешней все еще держа обмякшего, убитого Адама, другую Кракс вытащил свисток и вложил в рот. «Вот видите, один шаг, и я свистну!» Он отпустил пленника, оглядел его с шелковых носков до головы, прикинул на глаз и коротко бросил. 50 гиней. 50 гиней? Сделал тот шаг на Кракса. Свисток Кракса заверещал, еще пока чуть слышно, но сейчас... Пленник остановился. «Ну, у вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу», — любезно предложил мистер Кракс, вытащил карманный электрический фонарик. Пленник, скрипя зубами, писал чек в London City and Midland Bank. Леди остолбенелыми глазами плыла со своим зонтиком. Зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Кракс, держа свисток в зубах, улыбался. 2 месяца были обеспечены. 50 гиней! Так везло мистеру Краксу нечасто. Глава 6. Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель по потолку полоса света. Ходят с лампой. Что-то случилось. Полоса движется все быстрее, и темные стены все дальше, в бесконечность. И эта комната, Лондон и 1000 дверей. Мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И, может быть, все бред. Что-то случилось. Черное небо над Лондоном треснуло на кусочки. Белые треугольники, квадраты, линии, безмолвный геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись, стремглав ослепшие слоноавтобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздалых пар. Отчетливо лихорадочный пульс замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни, и вот выметенный мгновенной чумой опустелый, гулкий, геометрический город. Безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы. Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и лопнула. Загудели, затопали, издали бомбами чугунные ступни. Все выше, до неба, бредовое обрубленное существо, ноги и брюхо, тупо, слепо вытоптывало бомбами по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цепелины. Лифты не успевали глотать. Муравьи сыпались вниз по запасным лестницам, висли на подножках, с грохотом неслись в трубах. Все равно куда. Вылезали, все равно где. И толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнцами, киосками, автоматами. «Цепелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск!» — шныряли механические заводные мальчишки. Мистер Кракс несся в вагоне стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цилиндры и шляпы все прибывали, сдвинули его с пьедестала вперед к чьим-то коленям. Колени дрожали. Мистер Кракс взглянул. Леди Яблоко. «Ах, вот как, и вы здесь! Очень приятно, очень. «Прошу извинения, так тесно!» Мистер Кракс снял цилиндр с улыбкой. Леди Яблоко была одна. Леди Яблоко ответила мистеру Краксу улыбкой, тупо покорной. В левом внутреннем кармане мистера Кракса лежал чек на 50 гиней и грел сердце мистера Кракса. Мистер Кракс любезно шутил. «Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в катакомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?» Мисс должна была смеяться, и не могла. Изо всех сил. И, наконец, засмеялась. Вышло что-то нелепое, неприлично громкое на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Кракс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперед.
«Гаммерсмис, поезд не идет дальше!» Кондуктор звякнул цепью, полились из вагона.
Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые шляпы, остались на платформе. Влипли в ослепительно белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами, с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле Роллс-Ройс, с автоматическим солнцем. В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан. Леди Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру со сложенными на животе клешнями и вышлепывающими лапами, и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краксом. Лифт понес их наверх, на улицу. Там, в черном небе, мелькали белые треугольники, линии, неслись стопотом и гулом глухие черепахи дома, деревья.
«Леди Яблоко догнала Кракса. Послушайте, простите, не можете ли вы меня, ради бога, куда-нибудь? Мне надо было в Лейстер-сквере, я ничего не понимаю».
Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду. «Века». Из-под опущенных век в темноте лезвие глаз. «Право, я очень сожалею, но я тороплюсь домой». И кроме того, мистер Кракс неслышно смеялся. Это было просто смешно. Только подумать, он и какая-то... Перпендикулярно над головой в истончающейся тишине стрекотал громадный шершень. Мистер Кракс торопился. Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане. Мистер Кракс приостановился пощупать и услышал дробные дрожащие шажки сзади. Издали к нему бежала тень, как потерянная бесхозная собачка. Робко, униженно. Стало ясно, эта женщина пойдет с ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще что-то нелепое, как во сне. Мистер Кракс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад, юркнул в первый темный переулочек, попасть в дом со двора. Ощупью по выщербленным в верее кирпичам мистер Кракс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне спальни неясно пробелело лицо. Это было явно лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы все это значило? Мистер Кракс долго стучал, стучал все громче на всю Аббатскую улицу, но калитка не открывалась. Мистер Кракс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут чугунные ступни, задребезжали верешки стекол, свалился цилиндр мистера Кракса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт. Глава 7. По воскресеньям, когда мистера Кракса не было дома, миссис Лори принимала у себя мать и сестру. В сумерках они приходили из Уайт-Чепеля, стучали тихонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В металлической столовой они садились на краешек стула, в шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кекса. «Ну, пожалуйста, милые, берите. У меня в буфете другой такой же, целый». Миссис Лори торжествующе открывала буфет. «Нет, спасибо, право же». Гости глотали слюну и, сидя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко, чтобы не прозевать знакомого вышлепывания лап и вовремя исчезнуть на кухню.
но слышался только шорох по асфальту бесчисленных плетеных колясочек. «Счастливая вы, Лори!» — вздыхали гости, любуясь. «Помнишь, как ты бывала с нами на рынке? А теперь...» Мрамор миссис Лори розовел. «Это так нужно извне получить подтверждение, что ты счастливая». Втроем шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сияли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на стульях невообразимо кружевное и белое, и паутинное. «Ну, Лори, пожалуйста, в белом вы, должно быть, прямо королева!» Миссис Лори раздевалась за ширмой, вышла. В черных чулках, и в туфлях, и в тончайшем белом. Теплый мрамор миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались розовее хрустальные подвески, и быстро колыхалась розовая занавесь на губах миссис Лори. Вот-вот раздунется ветром. «Счастливая вы, Лори!» — вздыхали гости, любуясь. Внизу кто-то стучал в дверь. «У всех трех одно, Кракс!» «Господи, уж темно, давно пора домой!» — вскочили гости. Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат, проводила мать и сестру через черный ход и открыла дверь. Но это был не Кракс. В дверях стоял со свертком беловоротничковый мальчишка и будто наивно так шмурыгал носом. Но один мышиный глаз хитро прищурен. «Вам, мадам», — подал он сверток. В свертке, как и в прошлое воскресенье, был букет чайных роз с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками. Миссис Лори вспыхнула. «Отдайте назад!» — сердито ткнула она букет мальчишке. Мальчишка прищурил глаз еще больше. «Ну куда же, магазин не примет, деньги уплочены!» Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице. Миссис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на стуле и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх, мимо понимающе прищуренного мышиного глаза. Там наверху было черное мозаичное небо из белых ползающих треугольников и квадратов. «Ну да, конечно, зэпы летят», — весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. «То и гляди, начнут». «Спасибо, мадам», — и нырнул в темноту. Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и вся в металлическом сиянье торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик. Надо было скорее, пока еще не начали. На шестой ложечке с тремя замками герб города Ньюкасла ухнуло глухо. Ложечка с тремя замками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром. Тупые чугунные ступни с грохотом вытоптывали по домам, по людям, все ближе. Еще шаг, и мир миссис Лори рухнет. Кракс, ложечки, невообразимо кружевное. Жить еще пять минут. И надо самое главное — букет. Самое главное — выкинуть букет. Очень торопилась сказать себе миссис Лори. В спальне выхватила букет из-под кружевной груды. «Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он...» Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо и черная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услышала, может быть, в бреду, такой смешной детский хлюпающий плач. Топнуло тут, рядом, задребезжали верешки стекол, валилось, рушился мир миссис Лори. Ложечки, кружевное. «Бейли, Бейли!» Разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз, во двор. Мелькнуло бредовое небо, мелькнула под забором черная, нелепо тонкая фигура, и нежные, как у жеребенка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще минуту. На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. Калитку стучали, стучали, но в далекой малиновой вселенной не было слышно. Электрические лампы потухли, Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Кракс долго бродил по комнатам и звал. «Лори! Да где же вы, Лори?» Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Кракс нашел, наконец, свечку, побежал наверх в спальню. И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори. «Господи, где вы были?» — повернулся на пьедестале мистер Кракс. «Цилиндр, понимаете, сбило цилиндр». Мистер Кракс поднял свечу и раскрыл рот. Белый утренний халат миссис Лори расстегнут, и тончайшее белое под ним изорвано, и все в угольной пыли. На ресницах слезы, а губы занавеси не было. «Что с вами? Вы не ранены, Лори?» «Да, то есть нет». «О, нет», — рассмеялась миссис Лори. «Я только... Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже все кончилось». Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик в шкатулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось. 1918 год.
Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру